Говорит Радио Свобода. На Украине проходят митинги в поддержку евроинтеграции страны.
По всей Украине сейчас происходят вот такие сначала стихийные, но дальше это будут более продуманные протесты.
Приблизят ли переговоры Владимира Путина с папой Франциском встречу понтифика и московского патриарха?
Тут есть некоторые расхождения между Путиным и Русской Православной Церковью.
Насколько эффективно тратились средства на строительство авиатерминала в Петербурге, Пулково-3?
Давайте сделаем, а потом... Выясняется, что это трудные проблемы.
Чем привлечет посетителей ярмарка «Нонфикшн» в Москве?
С мастер-классами, презентацией новых книжек, играми, конкурсами для детей и так далее.
Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 25 ноября по 1 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, главное международное событие, о котором мы будем рассказывать на предстоящей неделе, безусловно, саммит Восточного партнерства ЕС в Вильнюсе, который открывается 28 ноября. Ожидалось, что в ходе саммита Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, однако в конце прошлой недели Киев приостановил переговоры по этому вопросу. Визит украинского президента Виктора Януковича в Вильнюс пока официально не отменен, но, судя по всему, на саммите Восточного партнерства Украину будет представлять не он, а лидеры украинской оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко. Начиная с 21 ноября, когда правительство объявило о приостановке евроинтеграции, тысячи украинцев под флагами Европейского Союза начали выходить на акции протеста. Многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции в воскресенье был организован в центре Киева. Передает наш корреспондент в украинской столице Владимир Ивахненко.
Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, предполагающее и создание зоны свободной торговли, Киев и Брюссель парафировали летом прошлого года, после 5 лет напряженных переговоров. За неделю до Вильнюсского саммита украинские власти объявили, что приостанавливают подготовку к подписанию соглашения с ЕС. Такой шаг правительство объяснило в частности тем, что Европа и в целом Запад отказываются от финансовой поддержки Украины. Впрочем, президент Виктор Янукович пояснил европейским лидерам, что сближению страны с Евросоюзом мешает экономическое давление и шантаж со стороны России. Вот как эти слова Януковича комментирует эксперт по вопросам безопасности, профессор Киевского национального университета Григорий Перепелица.
Это, по большому счету, является капитуляцией перед Россией. И что будет констатировать признание Украине в сфере российского геополитического влияния, что свидетельствует также о провале евроинтеграционного курса Украины, к сожалению.
Объявив о паузе в отношениях с ЕС, украинская сторона предложила Брюсселю создать трехстороннюю комиссию с участием России. Однако лидеры Евросоюза не видят необходимости подключать Москву к диалогу по ассоциации с Украиной, продолжает Григорий Перепелица.
Никто таких переговоров не собирается вести, трехсторонних. Представители Европейского Союза уже заявили, что они не видят смысла. Они считают Украину суверенным государством, субъектом международного права и не видят смысла в пребывании России. То ли она будет выступать в качестве патрона, тогда основными субъектами по соглашению с Украиной уже будет не Украина, а Российская Федерация, или Украина уже не считает себя субъектом международных отношений.
Обвиняя главу украинского государства в срыве евроинтеграции, эксперты напоминают, что Янукович после прихода к власти в 2010 году также под давлением Кремля отказался и от планов Украины по вступлению в НАТО.
Уже в 2010 году стало ясно, что если Украина отказывается от НАТО, у нее нет перспективы быть в Евросоюзе. Украина, конечно, по своим показателям не отвечает требованиям членства в Европейском Союзе, и поэтому ей не обещают такого членства. Но подписание соглашения об ассоциации создавало условия для приближения к этим стандартам Европейского Союза без членства в НАТО. Благодаря этому мы могли провести хоть какую-то модернизацию, потому что фактически старый советский ресурс экономический, на котором базируется сегодняшняя экономика, он полностью себя исчерпал. Поэтому, если Украина не перейдет на модернизационный сценарий, ее ждет экономический коллапс и потеря политического суверенитета.
Убежденный эксперт по вопросам безопасности Григорий Перепелица. Украинский философ и общественный деятель Мирослав Попович полагает, что если даже Украина по требованию Москвы и не присоединится сейчас к таможенному союзу, то все равно решение Киева отложить евроинтеграцию можно уже рассматривать как победу российского президента Владимира Путина. Мирослав Попович.
И Путину крайне важно сорвать вхождение Украины в систему демократических государств, потому что тогда меняется все, тогда появляется тот фактор, которым была, например, Чехословакия в 68 году в союзе соцстран. Терпеть государственно независимую Украину не мог никакой имперский режим. Может, он и у Путина. Союз этот таможенный – это пролог к будущему Советскому Союзу с другим названием.
Начиная с 21 ноября, когда правительство объявило о приостановке евроинтеграции, тысячи украинцев в Киеве и других городах под флагами ЕС начали выходить на акции протеста. В воскресенье оппозиция провела в центре столицы народное вече за европейскую Украину. Альтернативную акцию под лозунгом «Не превратим Украину в сырьевой придаток для Европы» организовали и власти. На Киевской Михайловской площади они собрали около 10 тысяч бюджетников, а оппозиция вывела на европейскую и соседнюю площадь Незалежности, которую теперь называют Евромайданом, до 100 тысяч сторонников евроинтеграции. На акцию «За европейский выбор Украины» с друзьями пришла и певица Руслана, которая 9 лет назад пела на сцене революционного оранжевого Майдана.
Мне кажется, на этот раз это набагато сильнее. Воно більш усвідомлено, воно всі абсолютно чітко розуміють взагалі, що відбувається зараз. Навіть сьогодні не настільки на сцені хочеться стояти, скільки отак між людьми. Я плачу, правда.
Українці показали, хто вони, які вони, і світ це побачить. От подивіться, до горизонту, люди до горизонту всюди, до видно краю.
Выступая на митинге, экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что если Янукович не подпишет соглашение об ассоциации в Вильнюсе, то оппозиция будет добиваться досрочных парламентских выборов. Акция протеста на Евромайдане объявлена бессрочной. Улицы, примыкающие к Крещатику, заполнили десятки автобусов с милицейским спецназом. Лидеры оппозиции не исключают, что ночью власти могут отдать команду о разгоне демонстрантов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
В Грузии также готовится к предстоящему саммиту Восточного партнерства в Вильнюсе, на котором новый президент страны Георгий Маргвелашвили парафирует договор об ассоциации с ЕС. Среди грузинских политиков нет разногласий по теме сближения с ЕС, тем более, что Россия не препятствует открыто европейским устремлениям Тбилиси. Активно обсуждаются лишь попытки Михаила Саакашвили во что бы то ни стало попасть в Вильнюс в качестве почетного гостя, чтобы иметь возможность выступить там. Передает Георгий Кабала.
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что последовательность Тбилиси, неизменность ее приоритетов во внешнеполитической сфере приносит плоды, и Грузия может рассчитывать на дальнейшее сближение с ЕС.
Я считаю, что есть основания смотреть на перспективу развития вот в том направлении на саммите и после саммита с достаточным оптимизмом. Потому что Грузия сделала немало для того, чтобы Европейский Союз получил достаточные аргументы в том направлении, что Грузия, можно сказать, сделала вот однозначно и не собирается сворачивать с этого пути. Я думаю, среди участников саммита из стран, конечно, охваченных программой «Восточное партнерство», Грузия и, наверное, Молдавия, смогут, наверное, выполнить программу максимум.
Заявил господин Минагаришвили. О Вильнюсском саммите я беседовал с директором Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Сергей, почему Вильнюсский саммит столь важен для Грузии?
Вильнюсский саммит очень важен для нашего государства, так как на этом саммите мы сначала парафируем, а уже в следующем году уже подпишем, во-первых, соглашение об ассоциировании, а во-вторых, соглашение о свободной торговле. И это является уже серьезным шагом к интеграции в Евросоюз. А очень хорошо, что и нынешнее правительство, и предыдущее правительство, они оба думают и сами совладают, что интеграция в Евросоюз – это это очень важный приоритет, и тут не должно быть никаких политических разногласий.
А как, на ваш взгляд, Москва может повлиять на все эти процессы?
Конечно, в этом русле очень важно то, какая позиция будет у Москвы. Мы видели, как на последние недели, месяцы Москва, как они работали с Арменией, с Украиной, и очень досадно, что эти два государства либо изменили, либо меняют свои позиции по поводу Вильнюсского саммита и соглашений по ассоциации. Надеюсь, что Молдова и Грузия, они сумеют вырваться вот из этой западни, так сказать, которую Россия пытается им поставить, и уже со следующего года этот процесс будет необратим.
И что конкретно простые грузины, простые граждане получат в результате парафирования, затем, возможно, и подписания договора об ассоциации?
Ну, во-первых, это политический шаг, соглашение, в котором будет индикация на то, какое будущее Грузии с Евросоюзом. А во-вторых, конечно, это зона свободной торговли, что значит качественно другой уровень торговых отношений между Грузией и Евросоюзом. А в-третьих, вот сам процесс ассоциирования, он в себя включает также и либерализацию виз.
Насколько реально, что договор об ассоциации будет подписан уже в будущем году?
Знаете, если процессы будут развиваться в логическом русле, если не будет, например, Грузии таких развитий, какие были на Украине, если Грузия будет придерживаться тех демократических стандартов, которые она за последние несколько лет имела, если не будет, например, политическое исследование в стране и главной свободы права человека будут соблюдаться, то я думаю, что абсолютно реально, что до того, как новая Еврокомиссия вступит в должность, то есть до сентября-октября будущего года, соглашение будет подписано.
Считает Сергей Капанадзе, одной из интриг предстоящего саммита стала попытка бывшего президента Михаила Саакашвили поехать в Вильнюс в качестве почетного гостя. По некоторым данным, именно этот вопрос он обсуждал в ходе последней встречи в Брюсселе с руководством Европейской комиссии. Бывший начальник государственной канцелярии Петр Мамрадзе рассказал Радио Свобода, каким уловкам прибегал экс-президент, чтобы попасть на Вильнюсский саммит.
Сначала он несколько раз переставлял день выборов, президентских выборов, причем за два дня это было сделано. Объявил такого-то числа, потом опять передвинул, а все потому. Высчитывал, чтобы, так сказать, успеть, чтобы это успело, чтобы он попал на саммит президента. Пошли слухи, причем слухи исходили из самых таких кругов, около Саакашвили, что нет, все-таки получится, нет, опротестуем выборы, так сказать, протянем время, а там, может быть, второй тур будет, и все-таки Саакашвили поедет на Вильнюсский саммит. На близко Саакашвили я этого не удивлялся.
Последний раз Саакашвили видели в Брюсселе, но оттуда президентский самолет уже вернулся без своего хозяина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В ходе визита в Италию президент России Владимир Путин 25 ноября в понедельник посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. Будут ли эти переговоры способствовать сближению католической и православной церквей? Возможно ли в обозримом будущем встреча главы Святого Престола и Московского Патриарха? На эти темы рассуждает итальянский журналист и политолог Джованни Бенси.
Открытых вопросов или каких-то проблем между Ватиканом как государством и Россией нет в данный момент. Но есть известная параллель между внешней политикой Ватикана и внешней политикой России, особенно в том, что касается Ближнего Востока, Сирии, потому что и Ватикан, и Россия заинтересованы в облегчении судьбы вот христиан, которые находятся в этой области. Я думаю, что Папа Франциск обратит внимание Путина на проблему прав человека в России. Это будет сделано, конечно, быть может, неофициально, не на всеуслышание, но эта проблема, конечно, будет поднята, потому что Папа Франциск уже доказал, что он принимает очень близко к сердцу проблемы прав человека не только в России, но и в целом ряде других стран. Конечно, надо сказать, что религиозная ситуация в России интересует Папа Франциска немножко меньше, чем это было у некоторых его предшественников, потому что Папа Франциск происходит из Латинской Америки, и для него проблема номер один – это деятельность так называемых харизматических сект, в Южной Америке, которые подрывают авторитет и позиции католической церкви. Конечно, другая проблема, которая стоит на повестке дня, ну, официально или неофициально, это я точно не знаю, но это приглашение Папы Римского в Москву. Об этом говорят уже годами, фактически говорили еще при прежнем патриархе московском Алексее II, говорят теперь. Но мы знаем, что тут есть некоторые расхождения между, с одной стороны, Кремлем, значит, между Путиным и Русской Православной Церковью. Потому что Путин неоднократно говорил, и раньше, и уже несколько лет тому назад, что он не видит никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву. И этот визит, конечно, который будет иметь, когда он будет, религиозный характер, но будет иметь и политический характер, потому что сотрудничество или хорошие отношения между Россией и Ватиканом имеют большое значение и для политики вот России, для политики, для геополитической ситуации России. И Путин дал неоднократно понять, что у него нет никаких препятствий к визиту Папы Римского в Москву, но и это он сказал несколько лет тому назад в одном французском журнале, потом он сказал в польской газете «Газета Выборча» в интервью, которое он дал главному редактору этой газеты, вот бывшему диссиденту советского коммунистического времени Адаму Михнику. Но он и сказал, вот Путин, что, конечно, чтобы приехать в Россию, папа должен каким-то образом договориться с православной церковью, потому что если этого не будет, как он дословно сказал, это будет скандал.
Как, кстати, в московском патриархате относятся вот к предстоящей встрече и к возможности приезда в Москву Папы Римского?
Московский патриархат возражает вот этому визиту по двум причинам пока, да. С одной стороны, это ситуация греко-католиков на Западной Украине, потому что Русская Православная Церковь, как мы знаем, пользуется и понятием, которое является спорным даже в международном православии, значит, каноническая территория. Да? И вот Западная Украина является, как и Казахстан, как и другие бывшие советские республики, вот считается вот московским патриархатом канонической территорией вот Русской Православной Церкви. И вот мы знаем, что в Западной Украине есть вот эти униаты, так называемые, или греко-католики, которые в результате Второй мировой войны были присоединены к Советскому Союзу, и по наущению Сталина фактически греко-католики в этом регионе были тоже вот присоединены к православной церкви. Теперь вот это греко-католики в этом регионе, на Западной Украине, пытаются или требуют возвращения к себе вот тех церквей, которые были в свое время переданы Русской Православной Церкви. И при этом произошли некоторые потасовки, надо сказать. Да, к сожалению, это не очень красиво, но это было. Поэтому я думаю, что этот визит Путина в Ватикан будет преследовать и эту цель – смягчить отношения между Ватиканом и Русской Православной Церковью с тем, чтобы когда-нибудь вот папа мог приехать вот в Россию. Потому что и это для Путина, для Кремля – это не только религиозный вопрос, но это и политический вопрос.
И все-таки в обозримом будущем может ли состояться встреча Папы Римского с московским патриархом?
Ну, говорили в Риме это недавно, и Русская Православная Церковь, кстати, Московская Патриархия опровергает все это. Но ходят слухи, ходят сведения, и, как мы знаем, в дипломатической практике, когда ходят сведения, это значит, что кто-то заинтересован в том, чтобы они ходили, да. Но говорят, что прежде чем папа Франциск приедет в Москву, надо, чтобы он встретился на предварительной встрече вот, с патриархом московским на какой-то нейтральной почве. Но все это, конечно, это сведения, которые так или иначе ходят вокруг Ватикана, но в этом плане, о реальных планах вот, встречи папы Римского с патриархом московским Кириллом, вот, нет ничего конкретного и официального.
Итальянский журналист и политолог Джованни Бенци о предстоящей встрече Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Время свободы, план на неделю, как ожидается, 29 ноября в Петербурге торжественно откроется новый пассажирский терминал аэропорта Пулково. На открытие приглашен Владимир Путин. Предполагается, что этот новый терминал сможет обслуживать до 17 миллионов пассажиров в год. Об особенностях его строительства рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Новый пассажирский терминал аэропорта Пулково, Пулково-3, как его еще называют, был заложен ровно 3 года назад, 24 ноября 2010 года. Тогдашний премьер Владимир Путин торжественно похоронил на месте будущей стройки первую капсулу. Но еще раньше, в апреле 2010 года, определились его строители и схема финансирования этого закрепляющего за аэропортом Пулково статус крупнейшего в Балтийском регионе аэропорта проекта. Для его реализации был создан международный консорциум «Воздушные ворота северной столицы», сокращенно ВВСС, участниками которого стали Банк ВТБ, мировой оператор аэропорта «Фрапорт» и греческая инвестиционная группа «Копе Лаузос». Консорциум ВВСС, открытое акционерное общество «Аэропорт Пулково» и правительство Санкт-Петербурга заключили на основании закона Санкт-Петербурга о государственно-частном партнерстве трехсторонний договор, в соответствии с которым консорциум привлекает необходимые финансовые средства на строительство почти 1 миллиард 200 миллионов евро, а правительство, кроме того, что обеспечивает консорциуму привлечение инвестиционных средств, еще и отдает ему аэровокзал в эксплуатацию на 30 будущих лет. Сразу отмечу, что вся эта схема финансирования, как это происходит уже постоянно в случае с государственно-частным партнерством, сокращенно ГЧП, очень сложна и запутана. Федерального закона о ГЧП еще нет. Впервые такое понятие появилось в Петербурге в 2006 году с принятием закона о ГЧП номер 627-100. Затем такие же законы были приняты в 69 субъектах Федерации, однако там они остаются пока декларативными документами. Старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин обращает внимание на недостатки этой схемы ГЧП.
Ясно, что обычно эти проекты получаются более дорогие, чем в случае непосредственного заказа, да? Они могут довольно длительно осуществляться. Все это требует очень подробного прописывания этих моментов в договорах. Поэтому здесь лучше, на мой взгляд, 10 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать, чем быстро отрезать, а потом начинать отмерять. К сожалению, в нашей политической и деловой практике первое встречается чаще, что вот давайте сделаем, сделаем, а потом выясняется, что это трудные проблемы. Как было вначале с западным скоростным диаметром, когда предполагалось, что будет участвовать частный партнер, а потом оказалось, что из-за кризиса он не смог участвовать, и частично это пришлось инвестировать уже государство, а потом наиболее тяжелый участок трассы стал уже осуществляться в рамках частного государственного партнерства, что в будущем будет усложнять оценку эффективности этого проекта. Одним из проблем российского частного государственного партнерства заключается в том, что происходит все-таки огосударствление экономики значительно. Все больше и больше участия компаний государственной формы собственности или с преобладанием государственной собственности в российской экономике. И поэтому очень мало можно найти частных банков, которые могут осуществлять страховку или кредитование тех, кто осуществляет проекты длительного строительства в рамках частного государственного партнерства. И тогда в них, в связи с существенной долей крупных банков, принадлежащих государству, других просто не найти. И это тоже в чем-то делает эту ситуацию сложнее, потому что получается практически партнерство государственного коммерческого и государственно некоммерческого секторов внутри этих процессов.
Как бы там ни было, в финансировании проекта участвовал целый пул банков. Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Скандинавский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития, Внешэкономбанк и другие. Общая сумма их финансирования составила 692 миллиона евро. Первый звоночек прозвучал уже в 2012 году, когда реализацию этой схемы решила проверить Счетная палата Российской Федерации. В распоряжении «Радио Свобода» есть отчет об этой проверке, и, судя, если говорить кратко о выводах аудиторов, ими было объявлено расходование средств с нарушениями на общую сумму почти в 5 миллиардов рублей. А неэффективные расходы составили 65,5 миллионов рублей. Другую проверку того, как ВВСС управляет аэропортом Пулково и строит новый терминал, провело в июле этого года, накануне саммита «Большой двадцатки», управление госавионадзора, Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Нарушений было найдено столь много, причем связанных с безопасностью пассажиров, что на Петербургском экономическом форуме вице-губернатор Сергей Визалов во всеуслышание объявил о том, что он инициирует проведение еще одной проверки ситуации в Пулково. Итоги всех этих проверок к сегодняшнему дню не оглашены, а Счетная палата собирается в 2014 году опять проверять консорциум ВВСС. Внешний вид терминала впечатляет. Он разделен на 4-этажных уровня, соединенных стеклянными мостами. Все это покрывает волнообразная крыша. В новом терминале планируется автоматизированная багажная система. Общая протяженность конвейерных линий составляет порядка 5 километров. И позволяет передать в руки почти 5000 сумок в час. Глава консорциума «Воздушные ворота северной столицы» Сергей Эдмин считает, что новый аэровокзал будет конкурировать с крупнейшими аэропортами Северной Европы. Однако для этого надо, по мнению Сергея Эдмина, либерализовать федеральное законодательство в сфере получения лицензий для авиаперевозчиков, а также визовое законодательство. Кроме того, России потребуется сильная и стабильно работающая база. Базовая авиакомпания, способная выдержать конкуренцию с авиакомпаниями западными. С этим согласен и старший научный сотрудник исследовательского отдела Леонтьевского центра Лев Савулькин.
В любом случае, открытие нового аэропорта – это все-таки плюс. Сможет ли он стать международным хабом? Это вопрос. Удастся ли ему, например, выиграть конкуренцию у таких аэропортов, как там Хельсинкий? Пойдут ли сюда многие крупные компании делать пересадку? Это все зависит от тех условий, которые для них будут созданы. Пойдут ли сюда бюджетные вот эти компании, которые осуществляют рейсы самолетов по низкой стоимости? Это все зависит от того, пустят ли их сюда. Если их пустят сюда, они будут конкурентами российских крупных компаний, в частности Аэрофлота, который тоже является государственной компанией, и у него тоже есть лоббистские интересы. И готов ли он на это, тоже большой вопрос.
И последнее. Пулково-3 открывается на фоне продолжающегося скандала в Смольном. В петербургском правительстве никак не могут определиться с тем, как же, собственно говоря, петербуржцы и гости нашего города, которых, как надеются, будет поезжать в Петербург на несколько миллионов в год больше, смогут доехать от центра города до аэровокзала и обратно. Пока из Смольного доносятся странные вести. То будут строить метро, то проведут скоростную электричку «Аэроэкспресс», то линию легкорельсного трамвая. Споры продолжаются. В воздухе пахнет новыми миллионами государственно-частного партнерства. Но это уже другая история. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю с 27 ноября по 1 декабря в Центральном доме художника в Москве в 15-й раз пройдет международная ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. Свою продукцию представят 270 издательств и книготорговых компаний из 15 стран мира. Обычно посетители посещают ярмарку нон-фикшн не только для того, чтобы ознакомиться с книжными новинками и купить понравившуюся книгу. Популярностью пользуются и встречи с писателями, литературными критиками и публицистами. Слово моей московской коллеге Лиле Пальвелевой.
Вторая половина ноября в Москве традиционно богата на книжные события. Только что состоялось вручение премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». 26-го награждение премией «Большая книга». Кроме того, в эти дни повсеместно авторы проводят презентации своих новых произведений. Но главное событие в этом ряду, конечно же, ярмарка интеллектуальной литературы. О ее программе рассказывает Виталий Когтев, представитель пиар-отдела «Нонфикшн».
Мы занимаем весь Центральный дом художника, второй и третий этаж полностью заняты участниками. Продолжая традицию прошлого года, у нас на третьем этаже выделено отдельное пространство для детской зоны. В залах номер 16 и 17 будут представлены детские издательства. По соседству с ними расположены малые залы ЦДХ, где будет сосредоточена детская площадка «Территория познания» с мастер-классами, презентациями новых книжек, играми, конкурсами для детей и так далее. Кроме того, в этом году на ярмарке появляется новый раздел «Гастрономия», где также будут мастер-классы по кулинарии, презентации кулинарных книг и много всего интересного, что объединяет литературу и кулинарное искусство.
А это не противоречит идеологии ярмарки нонфикшн, умной книжки для умных людей?
На наш взгляд, не противоречит, потому что если обратиться к теме кулинарного искусства, то очень многие интеллектуалы так или иначе к ней обращались. Вот, навскидку, естественно, первым делом вспоминается Вильям Васильевич Похлебкин. Плюс вспоминается замечательная, очень вкусная книга Петра Вайли и Александра Генниса «Русской кухни в изгнании». Отвлекаясь от темы кулинарии, Александр Геннис в этом году на ярмарку приедет и будет представлять свою книгу «Уроки чтения Камасутра книжника».
Кто будет специальным гостем ярмарки? Какая страна?
В этом году у нас нововведение. У ярмарки появляется не один зарубежный гость, а два. Статус почетного гостя имеет Швейцария, специального гостя – Нидерланды. И Швейцария, и Нидерланды представят достаточно обширную программу выступлений. Швейцарцы привезут 17 писателей, поэтов и драматургов, среди которых Лукас Берфус, наш соотечественник Михаил Шишкин, Шарль Левинский, Метильнер Детей и многие другие. Программа ярмарки включает в себя более 300 мероприятий на 6 дискуссионных площадках и на стендах участников. Со швейцарскими авторами можно будет встретиться как в дискуссионных площадках ЦДХ, так и непосредственно на стенде Швейцарии на втором этаже. Что касается Нидерландов, у них также запланированы ряд мероприятий. С читателями, в частности, встретится Герман Кох, автор бестселлера «Ужин», который будет беседовать с Константином Мильчиным о сделках с совестью. Нидерландскую программу также представят историк Герт Мак с книгой «Амстердам. Один город, одна жизнь». Будет у нас также Дик Сваб, нейробиолог, всемирно известный исследователь в области деятельности головного мозга. Также будет Шенк Схейен, автор книги «Дягилев. Русский сезон навсегда», историк-славист. Также Нидерландский фонд литературы совместно с журналом «Иностранная литература» организует презентацию специального номера журнала «Иностранная литература», который посвящен преимущественно литературе Нидерландов.
Член экспертного совета «Нонфикшн», глава издательства «Корпус» Варвара Горностаева так оценивает ярмарку.
Для нас это, если не единственное, то одно из немногих книжных событий в городе, к которому мы готовимся очень заранее, очень серьезно и ждем его вот просто из года в год. Мы совсем не ждем сентябрьской ярмарки, мы совсем не ждем мартовской ярмарки, которая проходит на ВВЦ. А вот это средоточие такого совместного интереса издателей и читателей. Там очень много издателей сейчас, и большие тоже представлены. Но даже большие коммерческие издательства к этой ярмарке стараются очень правильным образом устроить свою программу, не допуская в нее сугубо коммерческой, совсем уже какой-то массовой литературы. Все-таки это всегда какой-то разговор. Там всегда происходит огромное количество очень интересных, из года в год все более интересных обсуждений. И не только про книги. Это одна из немногих площадок, где происходит разговор. Книжно-жизненный, я бы сказала. У меня очень много встреч на ярмарках таких сугубо делах, потому что, кстати, эта ярмарка отличается тем, что на нее приезжает все больше и больше с каждым годом издателей и агентов из Европы и даже иногда из Америки. И мы просто ведем разговоры о деле, что страшно важно, потому что обычно разговор о деле мы едем вести в другие города, в Лондон, во Франкфурт, в Париж. А они начинают приезжать. Мне кажется, это очень ценно, потому что они видят, что у нас происходит. Они, соответственно, понимают, кому и что нужно и можно предлагать. Раньше этого не было. Мы в основном, мы главным образом покупаем права на перевод, но и они, безусловно, видят, что здесь происходит, и есть шанс, что русская литература будет иметь больше перспектив благодаря ярмарке «Нонфикшн». То есть такой все-таки взаимовыгодный процесс. И одной из главных презентаций у нас – это новая книга Олега Дормана. Это автор книги «Подстрочник» и фильма «Подстрочник». А книга «Нота» посвящена Рудольфу Баршаю. Точно так же было одноименное кино, которое вышло полтора года назад и было показано по телевизору. Дорман успел снять знаменитого дирижера и музыканта Рудольфа Баршая буквально там за 2 месяца до смерти. Книга совершенно поразительная. Мы устраиваем большую-большую встречу с показом некоторых фрагментов и с обсуждением, и с приходом интересных людей. И к этой ярмарке мы приготовили целый чемодан. У нас будет представлен первый роман. Это не первая книга, но первый роман, написанный Еленой Костюкович, знаменитой переводчицей Умберто Эко. Роман называется «Цвингер». Это, безусловно, остросюжетное повествование, в котором с большим мастерством вплетена историческая камера, потому что он весь крутится вокруг Дрезденской галереи, которая была спрятана немцами перед самым концом войны, и которую, между прочим, нашел дедушка Елены Костюкович, настоящий дедушка. Это настоящая история, это ее семейная история, вокруг которой, собственно, она и написала эту огромную прекрасную книгу.
В последние годы общее число участников ярмарки и количество стран, которые они представляют, хоть и понемногу, но сокращается. Чего не скажешь о посетителях ЦДХ. Вряд ли и в этом году очереди на вход станут короче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. О том, как обстоят дела с борьбой с распространением ВИЧ-инфекции в России, моя коллега Елена Поляковская побеседовала с руководителем Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским.
Количество инфицированных ВИЧ в Российской Федерации растет, так же, как еще пока растет оно в мире. Но, к сожалению, вот темпы роста в России выше, чем в других странах. В настоящее время зарегистрировано уже больше 750 тысяч случаев среди российских граждан. В предыдущем году 70 тысяч новых случаев было зарегистрировано, а в 2013 мы ожидаем не меньше 70 тысяч новых случаев. Число инфицированных прибывает.
Есть какие-то регионы российские, которые лидируют в кавычках?
Общая тенденция такова, что лидируют регионы с преобладающим городским населением. А у нас городское население преобладает во многих регионах восточных, на Урале, в Сибири. И поэтому там мы замечаем существенный рост ВИЧ-инфекции. Например, беспокойство вызывает высокий уровень пораженности населения в Иркутской области, где более 1,5% населения зарегистрировано как ВИЧ-позитивный.
Некоторое время назад французская исследовательница Франсуаза Амир в статье, опубликованной в медицинском журнале, сказала, что сегодня можно считать СПИД скорее хроническим недугом, нежели смертельной болезнью. Согласны ли вы с этим высказыванием?
Ну, жизнь – это тоже смертельная болезнь. В этом плане, конечно, с ней трудно не согласиться. Видимо, речь идет о том, что современные методы лечения позволяют продлить жизнь человека, живущего с ВИЧ, до средней продолжительности жизни населения. И это действительно так. Но при этом надо обеспечить всех лечением, начать его вовремя. Проблема с теми людьми, которые поздно обращаются за медицинской помощью. То есть в этом случае лечение может оказаться малоэффективным или неэффективным.
Обладает ли сегодня российская медицина теми же средствами, которые обладают передовые страны именно в области борьбы со СПИДом?
Практически все современные лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, они зарегистрированы в России, и большая часть из них закупается за счет федерального бюджета и бесплатно раздается пациентам. К сожалению, многие случаи ВИЧ-инфекции выявляются только когда человек попал в больницу.
А причина в чем? Недостаток образования, культуры общей?
Причина везде одна и та же. Люди не думают, что они могут быть инфицированы ВИЧ и не проходят своевременного тестирования. Поэтому сейчас общая политика всех стран мира как можно раньше начать тестирование, как можно больше людей протестировать, чтобы выявить в ранней стадии заболевания, чтобы своевременно начать лечение. Ну, в России как раз очень большие программы по обследованию. До 25 миллионов тестов делается в России ежегодно. Это, конечно, очень большая цифра, но, к сожалению, и такой большой объем исследований не позволяет все случаи выявить своевременно.
Лет 20 назад говорили о том, что есть определенные группы риска. Изменились ли сейчас группы риска и с чем это связано?
В России наиболее быстрой и наиболее пораженной группой являются потребители наркотиков. Это связано с тем, что их довольно много в России, и с тем, что пока что профилактические мероприятия в этой группе недостаточно эффективны. Но нас больше тревожит то, что они составляют примерно 56% новых случаев. Но примерно 40% новых случаев, они связаны с передачей половым путем. Это, конечно, неблагоприятное развитие ситуации, поэтому мы не можем говорить о каких-то особых группах риска. А вот мужчины, которые имеют секс с мужчинами, традиционно пораженная группа в Европе, в Соединенных Штатах, эта группа у нас пока мало поражена, и с заболеваниями в этой группе всего несколько процентов новых случаев связано.
Ваш прогноз на ближайшее время? Будут ли появятся какие-то, может быть, медицинские препараты и другие возможности остановить распространение болезни?
Существующие методы, они сводятся в основном к обучению населения безопасному поведению, такому, при котором не происходит заражение. Их, конечно, в частности и в России, надо более широко использовать и большим эффектом, потому что пока что мы существенных замедлений эпидемии не наблюдаем в России. То есть то, что делается, это недостаточно. Ну и на это выделяется не так уж много средств в сравнении с тем, что тратится на лечение. На лечение России тратится в год 18 миллиардов рублей, а на обучение населения всего лишь 200 миллионов. Это мало. Поэтому эти мероприятия, конечно, должны активизироваться. Ну а что касается разработки новых лекарств, то пока видимые перспективы, что ВИЧ-инфекцию можно будет вылечивать и вылечивать у многих людей, таких перспектив пока мало. Мы знаем, что удалось излечить несколько людей от ВИЧ-инфекции, но были приложены очень большие старания, и было очень благоприятное стечение обстоятельств, что их удалось вылечить. Этот опыт, к сожалению, пока нельзя распространить на все миллионы инфицированных. Поэтому пока, во всяком случае, в течение ближайших 5 лет у нас не будет эффективного лекарства и вакцины от ВИЧ-инфекции.
Руководитель Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в России. Вопросы ему задавала моя московская коллега Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В феврале будущего года в Сочи будут проводиться не только зимние Олимпийские, но и Паралимпийские игры. 27 ноября останется ровно 100 дней до их открытия. О программе Паралимпиады и перспективах российских паралимпийцев занять высокие места я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Как давно проводятся зимние Паралимпиады и какие виды спорта в них представлены?
Зимние паралимпиады проводятся достаточно давно. Еще в 1944 году английский нейрохирург Людвиг Гутман, который ввел спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга, доказал на практике, что спорт для таких людей создает условия для успешной жизнедеятельности и восстанавливает психическое равновесие и позволяет им вернуться к полноценной жизни. В 1944 году Гутман основал медицинский центр для лечения повреждений спинного мозга в Великобритании в госпитале Стокман-де-Виль, а позднее он основал международные Стокман-де-Вильские игры, в которых участвовали как раз люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Эти игры стали прототипом паралимпийских. Формально самые первые паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, а первые зимние паралимпийские игры пошли в 1976 году в Швеции. И вот начиная с 1988 года паралимпийские игры проходят на тех же спортивных объектах, что и олимпийские игры. В 2001 году эта практика была закреплена соглашением между Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Летние игры проводятся с 1960 года, а зимние – с 1976. Виды спорта, в которых соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями, всего их 5. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, слэдж-хоккей на льду и кёрлинг на колясках.
Можно ли предполагать, в каких из этих видов спорта россияне могут рассчитывать на успех? И вообще, как Сочи готовится к Паралимпиаде?
Во-первых, стоит отметить, что игры в Сочи станут первыми в истории России паралимпийскими играми. Чтобы говорить о потенциальных успехах еще формально не сформированной сборной команды России, стоит посмотреть на то, как россияне выступили на предыдущих паралимпийских играх в Ванкувере. Тогда первое место заняла в общей командной защите сборной Германии 13 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых наград, всего 24 медали, а Россия по общему количеству медалей превзошла всех. Всего медалей у нее было 38, золотых 12, 16 серебряных и 10 бронзовых. Тогда самым титулованным из россиян стал Ирек Зарипов. Он завоевал 4 золотые медали и 1 серебряную в лыжных гонках и биатлоне. По 3 золотые медали в активе Кирилла Михайлова, по 2 у Анны Бурмистровой и Сергея Шилова. Ну а самым титулованным спортсменом игр стала канадская горнолыжница Лаурен Уотеркрофт, а также немецкая лыжница и биатлонистка Верена Вентере. Они добились уникального достижения 5 побед в 5 видах, в которых они выступали. Олег Зарипов и Кирилл Михайлов были награждены орденами заслуги перед Отечеством 4-й степени. Другие ордена получили Анна Бурмистрова, Любовь Васильева, Марина Иольева и Сергей Шилов. То есть паралимпийские спортсмены российские выступили весьма удачно на этих играх, в отличие от основной олимпийской сборной России. И поэтому, честно говоря, нет оснований полагать, что сейчас они выступят хуже. По статистике, хозяева игр имеют прирост медалей, ну, примерно в 20%, так обычно ведется. Это не официальная цифра, но она существует. Что же касается подготовки к играм в Сочи, я считаю, что самое главное обязательство, которое принял на себя оргкомитет «Сочи-2014», это следующее. Все инфраструктурные объекты, расположенные в зонах гостеприимства, так называемых, должны быть доступны для инвалидов и маломобильных групп населения. А оргкомитет Сочи создает так называемую безбарьерную среду, которая, по его заявлению, превратит Сочи в город, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Для этого в 2010 году оргкомитет разработал концепцию безбарьерной среды. Она получила одобрение во всех ведущих всероссийских организациях инвалидов. И остается только надеяться, что эта программа получит реализацию. Сейчас, конечно, говорить рано, поскольку строительство еще идет. И опять же, учитывая российский, всероссийский, я бы сказал, опыт, в это слабо верится, что это будет доведено до ума. Но опять же, с учетом всероссийского опыта, так сказать, потемкинских деревень, в кавычках, возможно, в Сочи будет создана такая безбарьерная среда впервые, пожалуй, за всю историю российского государства. И еще одна есть инновационная карта доступности. Ее также презентовал оргкомитет игр. На ней отмечены основные объекты для помощи людям с ограниченными возможностями России. Благодаря этой интернет-карте, и не только интернет, эта карта во всех видах будет представлена, инвалиды страны смогут найти точки доступности и присоединиться к паралимпийским видам спорта. Там будет представлена информация обо всех объектах, которые помогают создавать ту самую безбарьерную среду на местности, пандусы, поручни, нескользящие поверхности, ну и, разумеется, все возможные способы помощи людям с ограниченными возможностями.
И коротко возвращаясь к спортивным соревнованиям, вы упомянули, что видов спорта на зимних паралимпиадах 5, а сколько всего разыгрывается комплектов наград, и возможно ли расширение программы паралимпийских игр в будущем?
Всего в 5 паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград. Число спортсменов-паралимпийцев 1350 из 45 стран, которые примут участие в Паралимпиаде 2014 года. Разговоры о расширении ведутся, конечно, но надо понимать, что здесь есть естественные технические ограничения, ведь каждый вид спорта, и горные лыжи, и биатлон, и хоккей, и кёрлинг, это все очень сложные технические приспособления, специальные коляски, специальные лыжи, приделанные к концам палок для спортсменов, которые спускаются с горных склонов в горнолыжных видах программы. Поэтому здесь очень много зависит от технических достижений. И если будут какие-то технические виды вводиться в программу, если они смогут быть технически улучшены, то, разумеется, возможно, что и программа и расширится. Но вот пока 5 основных видов, в каждом из них по несколько дисциплин, в горных лыжах, в биатлоне, в лыжных гонках в основном. Я думаю, что пока программа достаточно широка и дает возможность практически всем участвовать в паралимпийской программе.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о предстоящих паралимпийских играх в Сочи. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю. В последний четверг ноября в Соединенных Штатах традиционно отмечается День Благодарения. В этом году День Благодарения пришелся на 28 ноября. Об истории праздника наш корреспондент в Нью-Йорке Александр Сиротин.
О происхождении праздника единого мнения нет. Однако принято считать, что в Соединенных Штатах День Благодарения отмечается со времен освоения Северной Америки британскими колонистами, то есть с начала 17 века. Вот что рассказал о празднике американский историк, профессор колледжа Святого Креста в городе Нотр-Дам, штат Индиана, Энджел Кортес. Традиция Дня Благодарения восходит к временам возникновения первой англоязычной колонии в 1621 году в Плимуте на северо-востоке Америки, в Массачусетсе. Тогда, после очень холодной зимы, колония выжила благодаря хорошему урожаю, и губернатор Уильям Брэдфорд решил отпраздновать это, распорядившись приготовить обед из четырех диких индюшек, кукурузы и других продуктов, и пригласить на обед местных индейцев. Вслед за этим День Благодарения отмечался периодически. После американской революции первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон назначил празднование Дня Благодарения на 26 ноября. В 19 веке Авраам Линкольн возобновил празднование Дня Благодарения в последний четверг ноября и объявил его ежегодным. В 20 веке президент Франклин Рузвельт перенес праздник на третий четверг. Позднее, в 1941 году, Конгресс проголосовал за то, чтобы День Благодарения отмечался в последний четверг ноября как общенациональный праздник. Почему именно индюшка стала символом этого праздника? Почему индюшка? Одна из причин распространения этой, в общем, неприхотливой птицы в северо-восточных районах Америки во времена первых англоязычных поселенцев. Примечательно, что Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов. Не случайно в Америке День Благодарения называют также Днем индюшки. Мы не забываем, что эта птица могла стать нашим национальным символом. Каково значение этого праздника сегодня? Его значение сегодня гораздо сложнее определить, чем во времена Плимутской колонии, потому что сегодня в Америке проживает более 300 миллионов населения, этнически, расово и религиозно многообразного и весьма поверхностно знакомого с историей Дня Благодарения. Те, кто плохо знает христианские традиции, не задумываются о глубоком смысле праздника, а смысл в том, что человек должен уметь быть благодарным Всевышнему, природе, родителям, судьбе за прожитый год, за возвращение с войны, за еду на столе. Сегодня этот праздник отмечается больше по инерции и поддерживается с коммерческой целью. Для предпраздничной распродажи сотен тысяч индюшек, миллионов поздравительных открыток и так далее. Появились ли в 20 веке новые традиции, связанные с Днем Благодарения? Да. Те, кто могут, берут после праздничного четверга выходной на пятницу и таким образом получают 4 свободных дня. Это позволяет поехать к родителям или к детям, если они живут в другом штате, собраться всем за одним столом. Обед или ужин на День Благодарения – самый обильный в году. Главное блюдо – печеная фаршированная индейка с клюквенным соусом или желе, с пюре из сладкого картофеля, с кукурузой, горошком, морковью, и еще подается тыквенный пирог. У этого праздника пока еще сохраняется сила, хотя бы раз в году, объединяющая членов семьи и друзей. Это так. Еще говорят, что в этот праздник почти вся Америка уезжает. Думаю, эта традиция приобрела небывалый размах в середине 20 века, когда при президенте Эйзенхауэре были построены великолепные шоссейные дороги, и члены семьи, оказавшиеся в разных концах страны, смогли на своей машине приехать друг к другу без особых неудобств. С 50-х годов получила огромное развитие автомобильная промышленность. Машины стали доступны даже малоимущим, а в семьях среднего класса могли себе позволить и второй автомобиль. Большие расстояния перестали быть для семейных встреч препятствием, каким были раньше. В последние годы в Америке стали готовиться к Рождеству, не дожидаясь Дня Благодарения. Фасады крупнейших магазинов и их витрины уже украшены новогодними огнями. Да, верно. И этот факт подтверждает, что из-за чисто коммерческих интересов значение Дня Благодарения постоянно уменьшается. День Благодарения не выдерживает конкуренции с Рождеством. Поскольку зимние праздники приносят магазинам самый большой доход, эти магазины, естественно, стремятся стимулировать продажу рождественских подарков как можно раньше, не дожидаясь декабря и вторгаясь, так сказать, на территорию Дня Благодарения.
Thanksgiving's territory, if you like.
На следующий день после Дня Благодарения наступает так называемая «Черная пятница». С 30-х годов прошлого века это самый важный день для любителей покупок. Объявляется сверхдешевая распродажа. Магазины открываются ночью или на рассвете, и туда врывается огромная толпа покупателей. Среди новейших традиций – церемония помилования индюшки в Белом доме. Все началось с шутки президента Рейгана в 1987 году, а через два года президент Буш-старший сделал ежегодной традицией дарования жизни индюшке. Украшением праздника считается традиционное шествие «Парад Дня Благодарения». Его устраивает в Нью-Йорке с 1924 года магазин «Мейсис». Шествие славится гигантскими надувными игрушками, персонажами популярных детских мультфильмов, бродвейских спектаклей и телепередач. Традиционно в День Благодарения проходят матчи по американскому футболу. По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году более 42 миллионов американцев уедут из дома. Только из небольшого штата Нью-Джерси уедут на праздники более 1 миллиона жителей, из которых 90% на автомобилях, остальные на поездах, автобусах, либо улетят самолетами. И это, несмотря на продолжающийся экономический спад, дороговизну бензина, гостиниц и продовольствия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах. В течение недели с 25 ноября по 1 декабря. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго.